Перми 14:38. Еще раз добрый день. Продолжаем наш дневной разворот в студии Нина Соловей. Ну и пришла пора поговорить нам о театре. Сегодня мы вспоминаем наш разговор, который состоялся в этой студии, также в рамках дневного разворота. Касается он театрального проекта под названием «Батин архив». Тогда к нам в студию приходил режиссер Иван Кустов и актер, инициатор, что ли, Михаил Сотников. Мы говорили про «Батин архив». Это спектакль, материал, созданный на личных воспоминаниях Михаила о его отце, ну и воспоминаниях отца. И вот на основе этих воспоминаний тогда еще зарождался театральный проект. Уже в эту пятницу состоится премьера этого спектакля. Более того, значит, у тех воспоминаний появилась своя драматургическая основа, приняла участие в работе над этим проектом драматург и журналист, в том числе Елена Растянис. Елена сегодня у нас в студии. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
И режиссер Иван Кустов вновь пришел к нам.
Да, добрый день.
Да, первый вопрос, Ваня. Все-таки вот с того дня, это было примерно полтора месяца назад, когда мы только говорили о замысле этого спектакля и приглашали людей принять участие, поделиться своими воспоминаниями, что изменилось, что ждет нас в эту пятницу. Это уже будет... Это будет то, что вы и задумывали, либо проект потерпел какие-то категорические изменения?
Нет, тут как бы вопрос не в категорических изменениях, тут вопрос в некой стройности самого материала, драматургического материала. Сценарий претерпел большие правки, и было несколько драфтов, но вот сейчас мы остановились на финальном варианте. Посмотрим, что будет.
А тогда мы объявляли о том, что, значит, требуются и личные воспоминания жителей. Были ли вот, поступили ли вам эти личные воспоминания, как-то они дополнили, либо они так и остались где-то там в почте?
Нет, они не остались в почте. Мы все очень бережно собрали, прочитали, поняли, что из этого мы можем взять в свой драматургический материал, потому что как бы все должно коннектиться с основной темой и идеей. И какие-то истории в проекте есть, в драматургическом материале, в пьесе в самой есть.
Лена, вот мы знаем про такой жанр драматургии вербатим, когда записывают реальные истории, и потом драматург, по сути, выполняет такую функцию редактора, почищает, стараясь сохранить какие-то речевые обороты, и почищает уже эту историю. В вашем случае история, которая здесь изложена, ваша драматургическая, что ли, роль, какова она? Вам пришлось взять этот материал и его как-то структурировать, просто отредактировать, либо это появилась совершенно новая пьеса?
Третий вариант.
Говорит режиссер. А что скажет драматург?
У меня на самом деле передо мной, мне кажется, стояла такая творческая задача, и она была очень деликатная. Я должна была очень аккуратно обращаться с исходным материалом, трепетно, потому что это личная история семьи, и член этой семьи должен был потом
играть в этом же
спектакле, Миша.
Да.
То есть и я не могла слишком вольно, как мне кажется, обращаться с материалом, чтобы не оскорбить ничьи чувства. С другой стороны, я, в общем, и не хотела это делать.
Конечно. С другой стороны, понимаю, что это стороны, должны конечно, люди смотреть
да.
потом как-то.
Мне нужно было выстроить все это драматургически и создать и конфликт между героями, и выстроить все коллизии, которые положены. И здесь вот нужно было соблюсти вот этот вот баланс. И это было очень интересно. Что касается вербатиума, то обычно же сценарист вживую пишет вот эти тексты, то есть он ходит за своими героями на диктофон, либо под ручку записывает какие-то речевые обороты, конструкции и так далее. Здесь моя задача была чуть проще, с одной стороны, потому что воспоминания папы Миши и Леонида Сотникова уже были записаны им, и Миша тоже свои воспоминания уже письменно оформил. То есть моя задача была уже вот сохранить все, что все, что мне досталось по наследству, и переконструировать только в каких-то местах это.
Я просто напомню, если вдруг там наши радиослушатели там не слышали тот разговор или не слышали ничего о проекте, речь идет про конкретного молодого человека, ну, скажем так, нашего сверстника Михаила Сотникова, который оказался один на один во время пандемии, карантина со своим отцом.
Начало самого.
Да, при этом с отцом там последние годы были не самые гладкие отношения. И вот, оказавшись вдвоем во время карантина, там, ну, втроем, наверное, еще ребенок свой, они стали вынуждены были общаться, и оказалось, что, в общем-то, отец его человек интересный, и у самого Михаила какие-то свои личные переживания. Лена, вот у меня, правда, вопрос. Чем вас заинтересовало и чем меня, зрителя, может заинтересовать эта история? Потому что, ну, по сути, он же не открыл, что папа у него был, оказывается, космонавтом. Или тайным агентом КГБ, или, я не знаю, там, каким-нибудь там третьим мужем Аллы Пугачёвой. Ну, то есть, вот та, в принципе, это человек, который встретил человека. Мне зачем эти личные, вот мне конкретно и Нине, да, допустим, когда я приду на спектакль, зачем эти личные какие-то рефлексии совершенно мне чужих людей, которые там по факту ничем особенным не отличаются от большинства таких людей. Мне мои личные рефлексии, допустим, интересны. И что вас-то в этом привлекло, что вы, ребят, давайте, вот я займусь вашей историей?
Ну, несколько моментов. Во-первых, Леонид Сотников на самом деле очень интересный человек. Его биографическая справка — это практически лист А4.
То есть все-таки он был космонавтом и тайным агентом КГБ?
Да. Он был...
Тайным агентом навряд ли.
Вот из того, что я сейчас просто навскидку вспомню, потому что там огромный список. Ваня мне, возможно, поможет, да?
Да-да-да.
Он был руководителем стот-клуба Пермского классического университета.
Так.
Он был продюсером, он был директором рекламного агентства. Он придумал такую вещь, как новую схему продажи книг. Он руководил пермским филиалом журнала «Бурдемоден», очень популярным в 90-е. Он офицер.
Слушай, то есть все-таки он...
Школой руководил.
Он руководил школой и школой на зоне.
Да.
Он был директором школы образовательной и чуть позже директором школы в колонии.
Ну, то есть это вот не просто дяденька с улицы.
Он стоял у основ пермской самодеятельности. То есть это зарождение КВН, по сути. То есть там прям такой список. Во-вторых, он невероятный рассказчик. Просто вот природный талант. И я никогда не слышала, как он рассказывал свои байки вживую, я с ним не знакома лично. Но даже в письменном изложении это искрометно, очень весело, с юмором, с иронией, с самоиронией, с сарказмом. То есть это просто даже любопытно на уровне текста. И ну, а что касается, зачем нам слушать про то, как один пожилой мужчина
с другим, рассказывает чуть менее своему
пожилым,
сыну,
да, мужчиной.
Что-то там.
Сидят вдвоем в квартире и бурчат друг другу что-то про свои взаимоотношения. Это на самом деле универсальная история, и более того, она архетипичная. Это вот совершенно классическая история взаимоотношений отца и сына. История обожествления сыном своего отца, история отвержения, история принятия, прощения. То есть Миша прошел все стадии. Все при жизни папы успел он пройти, но...
Но все-таки, Вань, это будет моноспектакль в исполнении Михаила? Что это будет, вот если с точки зрения там воплощения театра? Все-таки это спектакль.
Да, это спектакль. Это не моноспектакль, в нем задействовано несколько человек.
А зря, ведь могли бы поучаствовать в одном интересном фестивале. Несколько человек, то есть они будут исполнять какие-то роли каких-то героев этой жизни?
Скажем так, у нас есть главный герой Михаил, и есть еще целых два отца. есть отец.
Он раздвояется там?
Нет, вот приходите.
Раздваивается.
Раздваивается, да, раздваивается. Нет, приходите,
увидите. Отец Гамлета и тень отца Гамлета.
Есть отец, который, грубо говоря, записал все эти истории вот под конец своей жизни. А есть отец, образ отца вот в те лихие 70-е, 80-е, да, собственно говоря. Вот то, когда он был всем, что Лена перечислила, есть как бы образы вот этого человека. Нам это очень нужно было драматургически, чтобы как бы усилить и показать и эпоху, и этого человека.
Это все-таки история про папу, про отца и сына, про их отношения. Либо, по сути, там не имеет никакого гендерного окраса, такие же истории могут быть и у нас там у женщин с матерями. Либо все-таки тут есть какая-то особенность, есть отец, есть мужчина, есть сын, есть ты должен быть мужиком. Ну вот, знаете, вот такие ролевые,
мне,
что
мне
ли.
Мне кажется, это и с матерью тоже может происходить. Я думаю, что есть мамы, которые также могли говорить своим детям: будь сильным, вот это все, значит, уф, победи, не плачь, там, не знаю. Поэтому, мне кажется, это универсальная история.
Как универсальная история отцов и детей, но гендерные какие-то маркеры там все-таки есть.
Есть, есть, конечно, да, конечно, да. Без этого.
Ну, ну то есть не нами внесенные, а, собственно, папой и сыном, да. То есть...
Ну и жизнью все-таки, жизнь. И тем, что было принято тогда, да, там нельзя мальчика обнимать, нельзя мальчику давать плакать, какие-то такие вещи.
Нет? Нет, немножко в другом каком-то ракурсе эта история раскрывается, мне кажется.
Когда вы репетировали, когда Михаил познакомился уже с тем, что это собрано в одну пьесу, в одну там папку, грубо говоря, вот у него, я понимаю, что это надо ему задать вопрос, но тем не менее, было ли так, что он говорил там: нет, я так не разговариваю, я так не говорю, это уже немножечко там напридумано, или это недожато. Ну, он ну, как бы, как вы переступили, все-таки это художественный же сейчас продукт, который должен появиться, это же художественная все равно история, хоть и основанная на документальном материале.
Да.
Мы же должны понимать там законы драматургии, законы там зрительского внимания.
Это был прям сложный момент. Вот. Я переживала за него очень сильно. И за Мишу, как он переживет это, потому что все-таки главный герой спектакля - это не Миша. Не его реально, не то, как он в реальности себя ведет и выглядит. Какие-то вещи мы усилили, какие-то опустили, какие-то гипертрофировали, возможно. И я, конечно, переживала, чтобы не нанести Мише какую-то травму. Но мы с ним прям четко проговорили, что вот на этапе сбора информации он, Миша Сотников, он делится историями со мной, как с сценаристом и драматургом, историями о своей жизни. После того, как мы поставили точку, приняли сценарий и отдали его в работу режиссера, с этого момента он актер, который играет роль в спектакле, придуманную.
Да, но потом это как бы, да, не жесткая история. То есть мы встречались, общались. Если Миша говорил какие-то моменты, мы понимали, что их можно скорректировать, внести. Вот то, про что ты, Нина, говоришь, вроде я там не так не говорю или что-то еще. Это все в процессе каким-то образом корректировалось в таком творческом, и все как бы решилось. То есть каких-то таких историй, что нет, я вот не буду, нет, Миша, надо, вот такого нет, не было.
Да, Миша был очень гибок в этом смысле, и я просто хочу сказать, что даже это очень, это какая-то уникальная история, потому что обычно сценарист и драматург, он же на 100% либо там на какой-то другой процент придумывает своих героев, ему приходится выстраивать всю вот арку, придумывать, а что такое у него была за травма в детстве, и за какой вот он так вот себя
повёл. И по идее он не ограничен реальными фактами, может там так надумать,
надумать. Но с другой стороны, ему же нужно все это придумывать, а здесь есть уже придуманная история, все трагичные вещи, которые могли случиться, случились, и мне нужно было просто время от времени задавать Мише вопросы и говорить: Миша, вот у меня вот тут еще вот этого момента не хватает, а как у вас там было? Или, а мне вот хотелось бы такую историю, а была ли у вас такая похожая история? И Миша вот тут же, собственно, рассказывал, и мне оставалось только записать и обработать. Очень удобно работать с таким материалом.
Ну и, наверное, все равно очень удобно и работать было с Михаилом, который, как мы говорим, там в миру занимается, и он большой мастер.
На все руки.
Мастер на все руки, да, в том числе там обуви и так далее. Но в то же время человек, который все время в культуре, все время в театральных проектах, и, наверное, вот это его понимание, ну и отец, вероятно, вот это понимание, что это театр, что это должно быть еще и зрелищно отчасти, оно помогало вам.
Миша актер.
Да. Миша уникальный человек.
Ну, а если мы говорим про спектакль, про зрелище, то, что мы увидим в пятницу, в эту, будет ли там все другие составляющие спектакля, не знаю, там световое, звуковое оформление? Кто еще ваша команда творческая?
Да, конечно. У нас с нами работает композитор Александр Назарчук. И тоже вот сейчас моменты еще некоторые ждем от него.
Если я не ошибаюсь, Александр Назарчук одно время сидел у нас за пультом.
Тот самый, да. Сейчас Миртесин. Он не в Перми, но вот он сам на самом деле вызвался и нашелся, когда на стадии того, что мы объявили, что мы начинаем делать, он сам написал: «Хочу создать музыку к этому проекту». Я не смог ему отказать, к тому же я Сашу знаю, мы с ним работали уже, вот, с ним работаем. У нас с нами сценограф Денис Сапегин.
Это тоже много. Оператор известный в Перми.
Ну, ранее.
И теле, и кино, и многостаночник.
И продюсер,
тоже многостаночник, да?
Сейчас
это называется очень модно — метапотенциалы.
Может быть, да. Почему бы нет? Денис, да, Сапегин. С нами муза проекта Елизавета Тарасова. Вообще очень такой...
Актриса, режиссер, педагог, да.
С нами Константин Кожевников, который вот недавно приезжал. Он...
Театр сторителлинга.
Он нас, скажем так, консультировал.
А вот, кстати,
и,
да, вот
разбирал
он вас...
материал с точки зрения сторителлинга, вообще как бы рассказывание историй. Это тоже очень мощно было. Да, очень помог. Прямо очень помог.
Он очень с ним... хороший профессионал. Очень прям какие-то акценты расставил.
Было очень круто. С нами звукорежиссер, с нами видео.
В общем,
света,
такая большая творческая команда работает на этот спектакль.
Собралась. Да, как-то так.
Где можно будет его увидеть, когда можно будет его увидеть, кому, со скольки лет, нужны ли QR-коды, вот все вот эти выходные данные для тех, кто сейчас заинтересовался этой историей.
Премьерные показы будут в «Триумфе» 15, 19, 20 октября, начало в 19.00. Билеты можно приобрести на наших страницах, во всех соцсетях есть ссылочка на таймпад.
Театр открытый код, коды.
Да.
QR-коды и открытые коды.
Да, по поводу QR-кодов. QR-коды нужны либо свеженький ПЦР, либо QR-код. А в этом случае можно пройти на спектакль. Это требование сейчас всеобщее, мы не исключение.
А вот эта работа над историей, которая уже выходит на финишную прямую, уже мало что вы можете изменить за 4 дня, хотя можете, но героя точно не измените. Тем не менее, вот это новый опыт, он вас сейчас уже подталкивает на какие-то будущие истории? Есть ли уже в задумке что-то еще подобное сделать? Либо вы пока с головой вот здесь?
Задумок много, но мы пока с головой вот здесь.
Ну вот вы, например, в этом тандеме, Елена, значит...
Не впервой.
Там были истории про Маяковского, да. Там была история про Блюхера.
Нет, про Блюхера...
Нет?
Нет, про Блюхера Александр
Калих писал.
Да.
Вот,
там просто
была еще история
там был
вот.
Денис Сапегин, поэтому да. У меня это, понимаешь, все равно. Елена Растянец равно Денис Сапегин. Ну, сейчас пока еще на будущее не думаете.
Ну, не то чтобы совсем не думаем. Вообще нам вместе хорошо и интересно. Так что что-нибудь мы точно организуем еще.
Ну, я с премьерой вас не поздравляю. После того, как посмотрим,
да,
увидим
посмотрим.
И решим, поздравлять или нет. Но, тем не менее, желаю, конечно, вам сил. Желаю, конечно, выдержки и хорошей, удачной премьеры и зрителей. А нам, зрителям, новых открытий. Напомню, что говорили мы о премьере документального театрального проекта «Батин архив». Премьера его состоится уже 15 октября в частной филармонии «Триумф». Наверное, на сайте частной филармонии тоже можно найти ссылку на продажу этих билетов.
Да, абсолютно верно.
Спасибо большое. «Дневной разворот» для вас провела Нина Соловей. У нас в гостях были режиссер Иван Костов и драматург Елена Растянис.
Спасибо. Хорошего дня всем.